смотрю, короче, вот у них штаны камуфляжные, а у одного, короче, вот белый халат, и сверху вот этот, ну, этот белый халат, из-под него камуфляжные штаны. У него давление 80-70, сейчас будет или 70-70, или 80-80, и это жмур.
У нас были общие интересы, мы очень любили путешествовать на яхте.
Больше попахивало тем, что здесь надо это все сворачивать, как бы это делаем, вообще не заниматься, потому что, ну, бесполезно.
Я говорю, что вы не пригласите на суд? Нам и так все ясно, а если вам нужно, вот и вы приглашаете.
Около 5 часов утра 9 июля 2011 года оперативник Просулов дежурил в коридоре следственного изолятора города Саратова. Совершая свой традиционный обход, он заглянул в открытую кормушку камеры, где содержался один из подозреваемых в организации резонансного покушения на убийство. И увидел, что пол камеры был весь залит густой кровью. Привет! Вы слушаете подкаст «Самый настоящий детектив», совместный проект «Эхо» и команды «Против пыток». Меня зовут Кирилл Набутов. Сегодня мы продолжим историю дела региональной ОПГ. Будьте осторожны, в этом эпизоде встречаются описания сцен насилия. В прошлой серии мы рассказывали о покушении на депутата Саратовской областной думы Сергея Курихина. В ночь на 10 июня 2011 года Курихин подвозил до дома приятеля, бизнесмена Александра Ермолаева, когда его курихинскую машину расстреляли из автомата. Курихин отделался испугом. Ермолаев даже не проснулся, настолько он был пьян. А вот сидевший на переднем сиденье начальник охраны Курихина по имени Михаил Савченко получил несколько пулевых ранений и вскоре умер в больнице. Через несколько дней полиция задержала подозреваемых. Это были жители Нижнего Новгорода. Владелец строительного бизнеса Михаил Майоров, его друг и коллега Николай Шаров, который в их бизнесе отвечал, так сказать, за безопасность. Вину они отрицали. Обоих доставили в Саратов. По пути Шарова избивали, а в Саратове начали применять пытки. Подвешивали вниз головой, били тяжелыми предметами, подключали ток. Через неделю в заключении он решил вскрыть вены. Вскоре после этого его нашел сотрудник полиции Просулов. По его словам, Просулов увидел, как Шаров наносил себе удары по локтевому сгибу, а затем стал отжиматься, чтобы кровь из раны шла быстрее. Полицейские рассказывали, что сразу же бросились на помощь Шарову. Позже в материалах дела этот процесс будет описываться так.
Менее чем через минуту помощник дежурного ИВС УВД по Саратову безотосный СЮ открыл дверь камеры номер 25, куда первыми забежали сотрудники ОМСН ГУ МВД России по Саратовской области Просулов АВ и Федотченко ИН. Действуя незамедлительно, с целью предотвращения наступления летального исхода от суицидальных действий Шарова НБ, Просулов АВ схватил Шарова НБ за неповрежденную правую руку, чтобы остановить его отжимание от пола и оказать первую медицинскую помощь, потянул на себя, отчего Шаров НБ упал на грудь. Далее Шаров НБ стал оказывать активное сопротивление, сгруппировался на полу, прижав к себе руки и не давая тем самым остановить кровотечение. Пытался оттеснить от себя ногами сотрудников полиции. Просулов АВ, преодолевая сопротивление Шарова НБ, продолжая удерживать его за правую руку и разгибая ее, потянул руку на себя, опершись своим коленом о спину Шарова НБ в области его грудной клетки и перевернул его на спину, блокируя тем самым активные движения Шарова НБ ногами и руками. В это время Федотченко И.Н. удерживал ноги Шарова НБ. Просулову А.В. удалось разогнуть левую руку Шарова НБ, а безотосный С.Ю. наложил повязку и остановил интенсивное кровотечение из раны.
А вот как происходившее в камере вспоминает сам Шаров.
Они в кормушку заглянули, она открыта кормушка-то, и стали дверь открывать. И вот эта вся толпа, которая охраняла, они все ворвались, короче. А там все же в крови, там кто-то из них тоже упал, а жирный, кто-то упал еще. А свет такой, ну, не дневной, а такой контрольный свет такой, ну, вечерний. А они ворвались, и, короче, кто-то упал, ну, и кто-то там бросился на меня, короче, и тут удары посыпались, это вот это. А я же тоже весь в крови. Вообще. Я тут стал вырываться, потом уже понеслись всякие уже удары профессиональные. Ну и все, я уже затих. И уже когда уже на полу, я то опять вспомнил, то я открыл глаза. Только смотрю, сыпят со всех сторон. Ну меня били, забили, все.
После этого Шарова привязали простынями к кровати в соседней камере. Тем же вечером его осмотрел фельдшер. Состояние оценил как удовлетворительное. Однако после ухода фельдшера Николаю стало хуже. На следующий день ему снова вызвали врача.
Я, короче, вздохну, а выдыхаю, а воздух не выходит, он в меня заходит. У меня стало дуть плечи, стали раздуваться, стала шея раздуваться, короче. И все, а оказывается, воздух там легкий, дырявый, а воздух-то не выходит через нос, и, короче, он там весь... И, короче, вот там срочно вызвали вот они врача, и все. И потом я уже, когда очнулся, лежу в каком-то кабинете на кушетке, кушетка из кожзаменителя вот этого. И я лежу на ней, ну, боком, и смотрю, короче, у них штаны камуфляжные, но у меня взгляд-то вниз, а у одного, короче, вот белый халат, под него камуфляжные штаны. Вот у него давление 80-70, сейчас будет или 70-70, или 80-80, и это жмур. А так как меня вызвали, я обязан сообщить. Если я не сообщу, это тюрьма. Я пошел писать рапорт. И вот они тогда уже, блядь, что-то этого, давай, звони. И там, короче, вызвали скорую помощь.
Если бы скорая прибыла всего на пару часов позже, Шаров, вероятно, не выжил бы. Ему сломали несколько ребер. Одно из них пробило легкое. Кроме того, от врачей Шаров узнал, что потерял больше 2 литров крови. Уже в больнице, через адвокатов, Шаров связывается с правозащитниками из комитета против пыток, о работе которого знали многие жители Нижнего Новгорода. Шаров жалуется на насилие и издевательство при задержании, в изоляторе и на допросах. Комитет берется за дело, однако работа весьма затруднена. Подзащитный находится в другом городе. Из больницы Шарова возвращают в СИЗО, и связь с ним есть только при помощи переписки. Спустя несколько месяцев дело достается молодому юристу Евгению Чиликову, который только-только устроился работать в комитет против пыток.
Это был 2012 год. Вот пришел прям вообще, то есть с другой юридической работы я пришел, и ну, это прям вот одно там из, не знаю, 10 первых дел, которые мне достались просто по наследству. В случае с Шаровым это была не просто начальная стадия, а такая начальная стадия, которая больше попахивала тем, что здесь надо это все сворачивать, как бы это делаем, вообще не заниматься, потому что, ну, бесполезно. То есть комментарий был такой от моего руководителя на тот момент, то, что вот человек пожаловался, но его что-то увезли куда-то там в Саратов, что-то его там судят, вообще непонятно, связи ни с кем нету.
Но на удивление, по факту применения насилия в отношении Шарова так называемыми неустановленными сотрудниками полиции все же возбуждают уголовное дело по статье о превышении должностных полномочий. Тем временем, следствие по делу о покушении, в котором обвиняют Шарова, продолжается. Более того, оно в самом разгаре. Саратовские полицейские уже давно задержали 3-го подозреваемого в деле о покушении. Это 29-летний Юрий Платицын. Его тоже поймали в Нижнем Новгороде. Платицын был пьян и ввязался в драку с таксистами, потому что ему не хватало денег, чтобы заплатить за проезд. Безработный Платицын был знаком с Николаем Шаровым. Они занимались вместе в одном тренажерном зале. По мнению оперативников, именно Платицын стрелял в депутата Курихина из автомата «Борс» кустарного производства. Следствие идет почти 2 года. Наконец, в апреле 2013-го его передают в суд, который должен установить, что майоров Шаров, Платицын покушались на убийство и создали организованную преступную группу, которая держала в страхе все Поволжье. Процесс продлится несколько месяцев и станет по-настоящему сенсационным. Но прежде чем мы поговорим о суде, я расскажу важную историю, которая случилась задолго до того покушения. Она поможет лучше узнать наших героев.
Я нижегородец, родился в Нижегородской области, закончил Горьковский политехнический институт машины и технологии обработки металлодавлением. Затем, после окончания института, работал на Горьковском автозаводе.
Это говорит сам Михаил Майоров, друг и партнер Николая Шарова, обвиняемый в организации покушения на депутата Курихина.
В свое время избирался в члены ЦК ВЛКСМ. Потом, наверное, в 91-м году, нет, наверное, даже в 90-м ушел в бизнес.
Вначале Майоров торговал всем подряд, вкладывался в сельское хозяйство, владел птицефабрикой и комбикормовым заводом, а в конце 90-х заинтересовался строительным бизнесом.
Строительство. Развивалось очень сильно строительство. Не хватало жилья, и в строительстве была очень хорошая прибыль. Потому что, скажем так, ну, по тем временам, если себестоимость строительства была порядка, там, скажем так, $300 за квадратный метр, ну, переведем, мерило возьмем за доллар, да, то продажа недвижимости уже в руки была порядка $700-800 за метр. Видите, то есть это фактически 100% прибыль в строительстве была.
Дела шли прекрасно. Олигархом, по его словам, Майоров никогда не был, но мог позволить и себе, и семье достойную жизнь. Налаживать связи помогало комсомольское прошлое. Почти везде, во власти и в бизнесе, можно было встретить активных людей вчерашних комсомольцев. В 2006-м Майоров знакомится с Андреем Беловым, предпринимателем из города Балаково Саратовской области. В 90-х Белов создал компанию «Мониторинг Экспресс», которая продавала оборудование крупным промышленным компаниям. Станки, турбины, резервуары и подогреватели нефти. Белов хорошо заработал на государственных контрактах, став постоянным партнером Министерства атомной энергетики и промышленности. И в середине нулевых решил, так сказать, раскладывать яйца по разным корзинам, диверсифицировать бизнес и вложиться в строительство в Москве, Саратове и в Нижнем Новгороде. В Нижнем партнером Белова стал Майоров, с которым они познакомились через общих знакомых. Белов и Майоров сразу же сошлись.
У нас были общие интересы, мы очень любили путешествовать на яхте. Понимаете, я вырос на Волге. Вот я в Белове почувствовал, честно вам скажу, такую душу, достаточно близкую мне. Мы очень много времени вместе проводили.
Узнав, что Майоров занимается скупкой земель и строительством, Белов предложил ему вложиться в свое дело. По воспоминаниям Майорова, Белов понял, что его контакты с бывшими комсомольцами помогут бизнесу выиграть еще больше тендеров по другим проектам.
Нужно налаживать очень хорошие связи, убеждать людей. И он мне говорит, вот ты можешь мне в этих делах помочь? Говорю, да, Андрей, конечно, могу. А он говорит, да, между собой мы, ну, как вам сказать, вот партнерский, да, у нас была половина его, половина моего, совместный бизнес, да?
Майоров также познакомил Белова и с Николаем Шаровым. Белов, по его словам, сильно переживал за свою безопасность, а Шаров разбирался в этих вопросах и мог помочь Белову найти охрану, выбрать подходящую машину и позаботиться о безопасности на встрече. Как вспоминает Майоров, он часто помогал своему другу Белову с бизнес-вопросами, мог съездить за него на встречу и даже отводил ребенка Белова в первый класс в московскую школу, пока папа был в рабочей командировке. Взамен Белов вкладывал деньги в их бизнес.
Потому что я знал, что если у него он развиваться не будет здесь, Он погибнет, и мой партнер уйдет. Ну, я не белый пушистый, но я заботился о том, чтобы у него все было хорошо.
Ближе к концу нулевых Белов рассказал другу о своей неудачной инвестиции в Саратове. В 2006-м он вложил 30 миллионов рублей в строительство элитного 15-этажного дома на улице Сакко-Иванцетти в самом центре города. Строительством дома должен был заниматься специально созданный для этого жилищно-строительный кооператив под названием «Буй», совладельцем которого вместе с Беловым стал саратовский девелопер, владелец строительной компании «Лик-М» Александр Ермолаев. Ермолаев уже построил такой же дом на этой же самой улице и предложил Белову вложиться в строительство второй очереди. Однако по неизвестной причине, несмотря на полученные деньги, строительство остановилось на этапе котлована и за несколько лет никуда не продвинулось. В 2010 году Белов решил вернуть свои деньги, чтобы перенаправить их на более успешные направления, но Ермолаев ответил, что денег, чтобы вернуть, у него нет. Не помогла и угроза обанкротить его компанию «Лик-М».
Я знал то, что он мне сказал, что он вложил деньги и прогорел. У него документы не оформляли на него. И ничего у него фактически лишился он этого проекта. Я сначала за это дело долго браться не хотел, а потом он, ну, в результате сказал, Андрей, да, я решу этот вопрос, вот столько-то я готов тебе за этот проект денег выложить, и буду заниматься этим я.
Как рассказывает Майоров, сперва он несколько месяцев наводил справки и пришел к выводу, что денег ждать ему бессмысленно. Ему удалось выяснить, что Ермолаев одновременно взялся за строительство сразу нескольких объектов, не смог довести их до конца, и его компания «Лик-М» уже тогда находилась в долгах и на грани банкротства. При этом, несмотря на то, что компания владела землей, на которой уже начались работы, официально разрешения на строительство получено не было. На этом стройка и заглохла.
У нее ничего за душой не было, у нее все арестовано было, все в залоге. Стал разбираться, все оказалось в залоге уже. Самое страшное в том, что они уже в несуществующем доме процентов, боюсь соврать, не 40 лет или даже не 60 лет процентов уже продали даже несуществующих квартир. Вот в чем беда строительства, когда начинает нищий строитель начинает строить, он начинает продавать несуществующие квартиры. И в результате уже, когда дело доходит до сдачи дома, уже продавать-то нечего, долги только.
При этом Майоров был уверен, что завершить стройку вполне реально. Нужно только изменить проект, увеличить этажность, чтобы квартир для продажи стало больше. Получить разрешение на строительство, убедив администрацию, что у них не будет долгостроя. По подсчетам Майорова, при успешном завершении проекта его владелец мог бы получить в новостройке около 2000 квадратных метров, которые мог бы выгодно продать. Тогда он решил, что доведет это дело до конца и сможет таки на нем заработать. Летом 2010-го Майоров выкупил у Белова его долю в кооперативе «Буй», по его словам, примерно за 5 миллионов рублей, и вошел в совет директоров кооператива. Сделку оформляли официально. Оставалось договориться с Ермолаевым, которому принадлежала большая часть пакета акций. Майоров пообещал Ермолаеву, что если тот продаст акции, то Майоров решит вопрос с разрешением на строительство, а Ермолаев будет генподрядчиком. Переговоры у них шли не очень гладко. Ермолаев с Майоровым друг другу не нравились. Майоров говорит, что Ермолаев показался ему бывшим бандитом. Ермолаев же позже вспоминал, что на встрече Майоров якобы ругался и сам угрожал. «Что, вас тут перестрелять, что ли, всех?» Майоров отрицает то, что говорил эту фразу, но подтверждает, что их общение шло тяжело.
Причем я встретился с Ермолаевым. Говорю, вот скажи мне, ты вот это признаешь? Ну, в общем-то, по понятиям все, да. Но я живу не по закону, а буду разговаривать. Ты будешь разговаривать не только со мной. Говорю, ну хорошо. Вот после этого я поговорил с Николаем. И говорю, слушай, возможно, придется разговаривать на уровне с бандитами.
Я говорю, Миша, да ты чего? Я говорю, конечно, поехали. И все, и вот я взял еще с собой ребят. Ну, там чисто на случай. Ну там не надо выходить, в машине посидеть, если надо будет, то я позову или позвоню.
Никаких бандитов Ермолаев не позвал. Кажется, погорячился он и с понятиями. Вместо братков на встрече присутствовал подполковник милиции.
И он увидел меня, что-то напрягся этот Ермолаев. Я имел в виду, я на флоте служил, я по морским понятиям. Ну в итоге он говорит, ну вопрос решаем, он говорит, все, я все оформлю. И все, они оформили.
И я увидел, что на переговор пришли не бандиты, а, скажем так, подполковник милиции. Я сразу сказал, что, ну, слава богу, все будет в порядке, стрельбы никакой не будет. Главное, мы с этим подполковником милиции, я когда разложил ему схему, как это все будет, он меня поддержал и помог, и мы буквально, скажем так, через 3 или 4 месяца получили разрешение строительства.
После переговоров, ближе к концу 2010 года, контроль над кооперативом «Буй» перешел к Майорову. Ему теперь принадлежало 85% организации, а остальное – Александру Ермолаеву и заместителю Белова Евгению Козлову. Вот только заключать обещанный договор подряда Майоров с Ермолаевым не спешил. По словам Майорова, горе-застройщик был без денег и не мог продолжать строительство. Майоров настаивал, что Ермолаеву нужно сперва расплатиться с его долгами, иначе дом так и не достроит. При этом начать стройку без Ермолаева, даже с полученным разрешением, сам Майоров тоже не мог. Судя по материалам журналистов того времени, Ермолаеву по документам принадлежал один из домов, которые якобы находились на месте стройки. При этом на самом деле этот дом уже был снесен. Не придя к компромиссу по поводу стройки, стороны стали обсуждать возможный обмен. Майоров был готов передать контроль над кооперативом «Буй» и строительством высотки обратно Ермолаеву в обмен на равноценную площадь в других объектах недвижимости в Саратове.
Мне было все равно. Давайте завершим это дело. Хотите вы быть хозяином? Пожалуйста, будьте. Вы полностью «Буй», а вы мне давайте равнозначно площадями в Саратове. И все, я получу свою прибыль, и все. Понимаете, я абсолютно не хотел воевать. Я хотел все, завершить это дело.
К концу 2010 года происходит череда странных событий. 1 декабря неизвестные сжигают коттедж, в котором вместе с семьей живет Михаил Майоров. А через несколько дней, 5 числа, неизвестный подкарауливает у подъезда возвращавшегося из бани Андрея Белова и бьет его по затылку чем-то металлическим. Может быть, трубой. Белов оказывается в реанимации, переживает сложную операцию. А как только немного приходит в себя, уезжает из России в Германию. Ни нападавшего, ни поджигателя дома Майорова милиция так и не находит. Тем временем переговоры вяло продолжаются до лета. Ермолаев по знакомым ищет квадратные метры, которые может передать Майорову. Все это длится несколько месяцев, пока в июне 2011-го по машине депутата Курихина кто-то не выпускает автоматную очередь. после чего полиция задерживает сначала Шарова и Майорова, а затем Платицына, и предъявляет им обвинение в создании организованной преступной группы ОПГ. На стороне пострадавших от их действий оказываются депутат Сергей Курихин, в машину которого стреляли, его друг, застройщик Александр Ермолаев, а также внезапно партнер и друг Михаила Майорова, предприниматель Андрей Белов. Итак, по версии следствия, Майоров создал банду и хотел завладеть бизнесом своего партнера Андрея Белова. Своими планами он поделился со своим знакомым Николаем Шаровым, который имел опыт обращения с оружием, и уже Шаров нашел исполнителя, Юрия Платицына. Первым делом так называемой банды стало нападение на Белова в декабре 2010 года. Майоров и Шаров якобы приказали Платицыну подкараулить Белова у подъезда дома. Тем вечером Белов возвращался домой из бани, его оглушили ударом железного лома и сняли с руки дорогие часы ценой почти в 2 миллиона рублей. Через несколько месяцев Майоров якобы вернул Белову часы за вознаграждение в 10 тысяч долларов. На встрече якобы присутствовал и Шаров, который рассказывал, что смог вернуть часы благодаря своим связям в преступном сообществе. Заказчиком нападения назвали партнера Белова, директора строительной фирмы «Лик-М» Александра Ермолаева. Того самого, который должен был Белову деньги. И Шаров, и Майоров называют эту историю абсурдом, выдумкой.
Смотрите, меня сначала обвиняли, что я хотел эти часы похитить, они стоимость там, грубо говоря, в 50 тысяч евро, да? А потом я якобы их вернул за 10 тысяч долларов. Понимаете, это что за... Вот я ради... нападу на своего человека, которого я считал своим другом, ради 10 тысяч долларов.
После нападения Белов уехал из России и якобы передал управление своей фирмой Майорову. А через несколько месяцев Майоров якобы решил отнять бизнес и у Ермолаева. Для чего якобы... попросил Белова назначить его формальным главой правления кооператива «Буй», которому принадлежал участок, а получив согласие, отказал Ермолаеву в подряде. По версии следствия, Майоров решил совершить покушение на Курихина, предположив, что тот захочет помочь Ермолаеву, своему другу, и вступиться за него. Тогда они с Шаровым якобы разработали план нападения и подослали киллера, Платицына. Ну что, логично звучит? Согласен, черт ногу сломит. А теперь давайте выслушаем версию защиты. Давая показания, Майоров настаивал, у него нет и не было мотива совершать преступления, которые ставили ему в вину. Во-первых, Майоров никогда не видел Курихина и практически ничего не знал о депутате.
Что интересно, вот на этом он пристально очень меня рассматривал на первом суде, там первое заседание, да, потому что мы друг друга не видели, не знакомы. И он как бы меня спросил, ты тут при делах? Я ему сказал, что нет. Понимаете, мне что врать-то? Ты зачем он мне нужен-то? Вообще, вот зачем мне стрельба в Ермолаев, в Курихина? Для чего мне это надо-то?
Бизнес Белова, говорит Майоров, его тоже никогда не интересовал.
Понимаете, вот все мне говорят, ты управлял фирмой Белова. Ну что такое управлял? Я имел право подписывать бумаги? Нет. Моя подпись есть где-то? Нет. Скажите, я имел право доступ к бухгалтерию? Нет. Я мог распоряжаться деньгами? Нет. Тогда скажите, в чем я управлял? Скажите, вот корысть-то моя в чем? Если Белов, не дай бог, бы умер после своего нападения.
Майоров настаивал. Жилищно-строительный кооператив «Буй» достался ему не формально, а по-настоящему, за деньги, передача которых была зафиксирована официально. А конфликт с Ермолаевым в этот момент был практически исчерпан. Он уже продал Майорову свою долю, и брать с застройщика было нечего.
Для чего мне шум, стрельба в какого-то там депутата, и тем более в своего генподрядчика? Да я в любой момент его выгнать могу. Зачем мне стрельба? У него за душой ничего нет, он нищий.
Кроме того, все наблюдающие за процессом обращали внимание на чрезмерно сложную схему преступления, а также на нарушения в процедурах со стороны силовиков. Например, выяснилось, что во время обыска у Николая Шарова понятых позвали только тогда, когда якобы найденное в тайнике оружие уже было разложено на земле.
Как они говорят, вот эти девочки, кинологи с этими собаками, типа собака где-то пошла, типа собака где-то приняла позу, вот она почувствовала, там закопано, ну, метр, наверное, метр 20, тайна. Ну, как поедет по фотографии-то видно, по показаниям. Нам жена говорит, они на кухне были. В это время берут соседку и жену, короче, ведут их к этой вот яме, где якобы они откопали. Там они подошли, там разложена простынь белая. И на белую простынь разложены вот эти все автоматы, пистолеты, вот это вся патроны, что-то там такое. Ну, то есть они уже пришли, а все готово. То есть там все было разложено. Это все в показаниях, то есть непосредственно. И не пригласили ни жену на суд. Я говорю, что вы не пригласили на суд? А, нам и так все ясно. А если вам нужно, вот и вы приглашаете. А там же уже города прошли.
Наконец, многое указывало, что в деле может быть замешан сам Белов. Шаров и Майоров рассказали, что у Белова мог быть давний конфликт с Сергеем Курихиным. В конце концов, на него дал показания Юрий Платицын, признавший, что той июньской ночью это действительно он стрелял по машине депутата. Платицын рассказал, что приказ совершить это преступление ему дал не Майоров, а сам Андрей Белов. Весной 2010 года тот якобы позвал Платицына поговорить об одной работе, а затем попросил в кавычках «припугнуть» Курихина, не рассчитывая, что пули от оружия кустарного производства пробьют корпус дорогого автомобиля. Пробьют. За услугу Платицын получил 200 тысяч рублей. В причастности Белова уверен и Майоров. По его мнению, тот решил свалить все на него, чтобы самому выпутаться из сложившейся ситуации.
Понимаете, он решил меня закопать, потому что если бы он меня не закопал, он должен был бы попасть в тюрьму. Когда меня упрятали в тюрьму, Белов сразу кому нас заплатил, чтобы он уехал из страны. Понимаете, потому что он был бы обвиняемым, не я. Дал указание работникам своей фирмы здесь дать против меня показания, здесь дать. Понимаете, то есть его сделали, скажем так, из подозреваемых в пострадавшую он перекочевал. И четко ему составили план, что надо говорить, кого утопить. Поэтому ценой того, что он меня утопил, это и сделали. Меня же из Нижнего меня не арестовали, меня выкрали. И вот после этого Белов сразу мне какого-то там адвокат прислал. Он, адвокат мне сказал, что ты молчи, тебя все вытащим. Андрей сейчас за границу уедет и все тебя вытащит. Вместо этого на третий день адвокат пришел и сказал, что Белов сказал, что ты во всем виноват, и все будут давать против тебя показания. Вот и все.
Дело готовится рассматривать суд присяжных. Какое решение он вынесет? И что все-таки на самом деле произошло? Мы расскажем об этом уже в следующем выпуске совместного подкаста «Эхо» и «Команды против пыток». Самый настоящий детектив. С вами был Кирилл Набутов. До встречи.